Огромную роль в числе тех, кто в ранние годы сильно повлиял на формирование характера Арсеньева, сыграл его домашний учитель Баскаков. Вольнолюбивый чудак, романтик и умница, превыше всего в жизни ставивший свою независимость. В Баскакове Бунин вывел своего домашнего догимназического учителя Ромашкова. Алеша Арсеньев был, что называется, воском в руках Баскакова, который для своих рассказов чаще всего избирал все, кажется, наиболее горькое и едкое из пережитого им, свидетельствующее о людской низости и жестокости, а для чтения что-нибудь героическое, возвышенное, говорящее о прекрасных и благородных страстях человеческой души. Баскаков заразил мальчика этим неравнодушием к бытию. Страницы Арсеньева, в которых говорится о воздействии Баскакова на ум и сердце юного героя, предельно автобиографичны. Эти две противоположные, и притом дополняющие одна другую черты, острота зрения на жизненные уродства и страстная тяга к прекрасному гармоническому, очень ярко осуществились, мы знаем, и в личности, и в творчестве самого Бунина. Все окружение, начиная с родных и близких, вплоть до беспутных соседей, проматывающих свои последние доходы, оставляло след в душе Алеши Арсеньева, так или иначе влияло на его внутреннее развитие. Но люди были лишь частью огромного мира, который входил в ум и сердце героя, и в первую очередь, конечно, природой. Бунин подарил Арсеньеву свою страстную влюбленность в природу, сверхчувствительность к ней, философско-созерцательное отношение к природе, размышления над ее загадками – побуждало Арсеньева к раздумьям не по возрасту зрелым, а загадках и смысле самого бытия. Всякое жизненное впечатление переплавлялось в сознании мальчика. Его душа не ленилась, а, напротив, неустанно вела свою тайную работу. Пять книг жизни Арсеньева – это пять этапов, пять вех этой духовной работы, происходящей в герое. Дом, родители, окружающая природа, первая увиденная смерть, общение с Баскаковым, религия, чтение Пушкина и Гоголя, преклонение перед братом Георгием, казенщина и серость гимназии, первые влюбленности, стремление познать мир и первые путешествия, и уже со школьных лет, а может быть еще раньше, смутное желание выразить, сказать себя, томление от невозможности это сделать, первые мечты о творчестве. Арсеньеву хочется что-нибудь выдумать и рассказать в стихах, понять и выразить что-то происходящее в нем самом. Это неопределенное что-то. Бунин много позже, из дали прошедших десятилетий, вкладывает в уста совсем еще мальчика, Арсеньев всего в третьем классе гимназии. Как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен, и нам все-таки страстно хочется быть счастливыми и любить друг друга. Пятая книга. Самая важная часть жизни Арсеньева. В ней, по сравнению с предыдущими частями, автор особенно сильно сконцентрировал себя в герое, в Алексее Арсеньеве, лирическом поэте. Развитие в Арсеньеве художника показано через главное событие его юности – любовь к Лике. Лика – так первоначально называлась пятая часть. Иван Алексеевич Бунин здесь воскрешает свою любовь к Варваре Владимировне Пащенко. В пору этой любви Иван Бунин был на 4 года старше Алексея Арсеньева. За время любви к Лике, тоже примерно 4-летней, как у Бунина, Арсеньев переживает добрых 15 бунинских лет. Поэтому и чувство его меняется очень сильно. Любовь Арсеньева и Лики как бы предстает в двуединстве воссоздания и преображения. Воссоздано и очень точно юношеское горячее чувство Бунина, которое он изливал в письмах к Пащенко 1890-1894 годов. Самая последняя фраза книги «О сне Арсеньева» очень близка к неотправленному письму Бунина к Пащенко 1898 года, написанному через 3 с лишним года после их разрыва. «Я видел тебя нынче во сне. Ты будто лежала, спала, одетая на правом боку. Черты лица были так хороши и женственны, во сне щечки разрумянились, от тебя веяло теплотой сна. И я ладонь правой руки подложил тебе под голову, и ты с прикрытыми глазами улыбалась, а я целовал тебя нежно-нежно, наслаждаясь тобою, твоей нежностью, теплотою». Письмо это осталось в России, и вряд ли его помнил Бунин, но такова была сила его творческой памяти. Описание любви Арсеньева и Лики в первых главах, пылкое, горячее чувство Арсеньева и неустойчивое, переменчивое отношение Лики, которая плохо понимала его, была невнимательна и от равнодушия переходила к внезапным проявлениям нежности, во многом автобиографично. Здесь Лика близка к тому типу женщин, не умеющих и не научившихся любить, который впервые был назван в снах Чанга, выведен в «Митиной любви» и «Деле Корнета и Лагина», позже в рассказе «Чистый понедельник». Прообразом этого типа, несомненно, была Варвара Владимировна Пащенко. Она первая объяснилась Бунину в любви, однако в своем чувстве к нему никогда не была уверена и упрекала его в том, что он недостаточно ее любит. На его письма отвечала редко и неохотно, и, наконец, бессильная разобраться в путанице чувств, оставила его и ушла к другому человеку. Арсеньев в первых главах весь поглощен любовью к Лике. Талант будущего поэта пока еще не проявился в нем с достаточной силой, и Арсеньев живет только своей любовью. Так было и с Буниным. Он был близок к самоубийству, когда Варвара Владимировна покинула его. Продолжал мучиться, хотел стереть с лица земли все эти проклятые воспоминания, которые терзают меня этой проклятой любовью. И затем переходил к взрывам нежности, к минутам, когда из тайников сердца поднялось что-то невыразимое, нежное, отзвук моей бездумной любви к тебе. У Арсеньева было иначе. Начиная с 11 главы, воссоздание уступает место преображению, очень сильному сгущению внутренних событий в жизни героя. Происходит очень быстрое его взросление. Расставшись на время с Ликой, в тот момент ему не более 18 лет, он целиком уходит в свой внутренний мир. Бунин опускает тяжелые годы своей жизни, годы нужды, случайные неинтересные работы, душевной депрессии. Арсеньев как бы перешагивает весь этот период. Оставшись наедине с самим собой, он весь отдается борьбе с неосуществимостью, с тем, что он стремится выразить в слове, что пока не удается ему. Это борьба за самое главное счастье – научиться образовать в себе издаваемого жизнью нечто истинно достойное писания, заслоняет все другие чувства и стремления. И вот в один прекрасный день, когда на место душевных терзаний и мучительных поисков приходит озарение, спокойствие и очень простое решение. Без всяких притязаний, кое-что вкратце записывать, всякие мысли, чувства, наблюдения. Так рождается художник-лирик, поэт, который должен писать обо всем, что наблюдает и чувствует. Так рождается чувство долга художника, столь же органичное, сколь и сама потребность творчества. Такие ощущения Арсеньева автобиографичны, хотя, конечно, сдвинуты во времени. Бунин, мы знаем, всегда считал, что таланту нельзя давать лениться, надо его все время развивать, не давать себе остановки, работать, не позволять распускаться при мыслях о том, что писать якобы не о чем. Настоящий художник всегда найдет о чем сказать. В этом смысле замечательно его письмо, написанное еще в 1912 году к Телешеву. «Наберись смелости говорить смело. Мне скучно. Мне все равно, и вот почему. Жил я вот так-то, видел и вижу вот то-то. Вчера в кружке был среди мертвецов и обжор, а хотелось бы мне того-то и того-то». Или взять его высказывание о Пушкине, сделанное в молодые годы. Мы почти ничего не знаем про жизнь Пушкина, а сам он ничего о себе не говорил. А если бы он совершенно просто, не думая ни о какой литературе, записывал то, что видел и что делал, какая это была бы книга? Это, может быть, было бы самое ценное из того, что он написал. Записал бы, где гулял, что видел, читал, и другие слова, сказанные позже. Надо, кроме наблюдения жизни, записывать цвет листьев, воспоминания о какой-то полевой станции, где был в детстве, пришедший в голову рассказ, стихи. Такой дневник есть нечто вечное. В эту пору творческого пробуждения у Арсеньева изменился характер. Он стал мужественнее, проще, добрее, спокойнее. Таким преображенным застала его после разлуки Лика, и тут они как бы поменялись ролями. «Теперь уже я, как прежде в «Орле» она, хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим». Это произошло потому, что Арсеньев нашел свою жизненную цель и опору в творчестве. Остальное было второстепенно по сравнению с главным, с его творческой свободой, которая для него непременно включала в себя и его право увлекаться другими женщинами. «Я поэт, я художник, а всякое искусство, по словам Гёте, чувственно». И, продолжая любить Лику, но теперь уже иначе, Арсеньев вполне в духе позднего Бунина говорит о том, что возможность их с Ликой вечной неразлучности вызывала у него недоумение. «Неужели и впрямь мы сошлись навсегда, и так вот и будем жить до самой старости? Будем, как все, иметь дом, детей?» Впрочем, такое настроение не было новым для Арсеньева. Когда еще в детстве старший брат Николай шутливо стал рисовать ему его будущее, когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей и так далее, Алеша вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался. У Лики же ничего, кроме ее любви, не было в жизни. А она полюбила Арсеньева по-настоящему, ей хотелось, чтобы он жил только ею, но этого он теперь и не мог. И поскольку Лика, несмотря на то, что тоже во многом изменилась за эти годы, все-таки не была рождена спутницей художника, которая могла бы раствориться в нем, в его жизни, в его интересах, то постепенно их любовь стала сходить на нет. Бунин показывает неизбежность такого конца. Лика не смогла в конечном счете полюбить Арсеньева так, как нужно было ему, для него, а не для себя. Ушла от него и вскоре умерла. Так умерла любовь Арсеньева, оставшись в то же время навсегда с ним в виде памяти, не оскудевающего источника всякого творчества. И заключительной нотой звучит на последней странице жизни Арсеньева голос писателя, перекликаясь со словами, написанными около 50 лет назад в письме к Пащенко. «Так нежно и хорошо я любил тебя, что лучшие минуты этого чувства останутся для меня самыми благородными и чистыми ощущениями во всей жизни. Жизнь Арсеньева – главная книга Бунина. Главная, потому что она при своем невеликом объеме как бы обняла собою все написанное им до нее. Поглощенный продолжением работы над жизнью Арсеньева, Бунин в начале 30-х годов пишет редкие рассказы на различные сюжеты, объединенные, однако, общей внутренней темой. Это, во-первых, тема любви, которая на земле долго длиться не может, а если она оказывается длительной, то лишь в мечте поэта. Такой была любовь великого Петрарки, рассказ «Прекраснейшее солнце». Эта любовь оказалась сильнее смерти, потому что Петрарка любил Лауру не только при ее жизни, но и тогда, когда ее не стало, а он был уже старым человеком. 21 год он славил земной образ Лауры, еще четверть века и образ загробный. Он сосчитал, что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года, но и то все на людях. Но любовь Петрарки никогда не кончилась, ибо осталась навсегда в его творениях. Совсем другая тема в этюде «Остров сирен». Кончина беспримерного тирана и злодея римского Цезаря Тиберия. Бунин, как мы знаем, любил иной раз прикоснуться ненадолго, чтобы тут же с отвращением отшатнуться к злу, творимому на земле людьми. В ироническом рассказе «Жилет пана Михольского» писатель дает презрительный портрет некоего самодовольного господина, убежденного и вполне серьезно, что великий Гоголь на одном из званых вечеров позавидовал его нарядной жилетке. А рассказ «Апрель» является собой один из эпизодов повести «Митина любовь», не вошедший в окончательный текст. Этот рассказ писатель включил в первое издание книги рассказов о любви «Темные аллеи». «Темные аллеи». Над этой книгой Бунин работал с 1937 по 1945 год. Эти годы были для него очень тяжелыми. Сначала нужда, да и просто бедность – после того, как была прожита и, вдобавок, в значительной части роздана нуждающимся писателям Нобелевская премия, которую Бунину присудили в 1933 году за жизнь Арсеньева. Затем последовали годы фашистской оккупации. Сотрудничать с гитлеровцами Бунин наотрез отказался, переехать в Америку тоже, и всю войну прожил в Грассе. Там в сентябре 1939 года Иван Алексеевич с Верой Николаевной поселились на вилле Жаннет, владелец ее во время войны уехала в Англию и сдала дом. Дом стоял на крутой горе и был окружен садом, который переходил в лес. Кроме Буниных, на вилле жили еще несколько человек, в их числе любимица Ивана Алексеевича, шестилетняя девочка, которая к его большой грусти вскоре с матерью уехала. Зато остался и на долгие годы бездарный, бесцеремонный писатель-нахлебник Зуров. Жалея Веру Николаевну, привязавшуюся к нему как к сыну, Бунин терпел его присутствие с великой кротостью, что лишний раз свидетельствует о его столь же великой, хотя и не для всех открытой, доброте. Нужда сопровождала писателя неотступно. «Живем мы все хуже и хуже», — писал он в марте 41-го. «Истинно на пище святого Антония, но и эта пища становится уже до смешного дорога. Кроме того, пропадаю от налогов». Здоровье ухудшалось, наступала старость. Писателя сопровождало страшное, неотступающее одиночество, о чем свидетельствуют сохранившиеся записи Ивана Алексеевича. Вот одна. «Нынче особенно великолепный день. Смотрел в окна своего фонаря. Все долины и горы кругом в солнечно-голубой дымке. Справа, вдоль нашей каменной лестницы, зацветают небольшими розовыми цветами два олеандра с их мелкими острыми листьями. И одиночество. Одиночество, как всегда. И дальше множество записей о безвыходной тоске, одиночестве, о тупой тихой грусти, безнадежности. И позже, в 1945 году, жена Бунина писала знакомой в Париж: «Я уже не говорю о том полном одиночестве, в каком мы живем. Ведь нет ни единого человека, с которым можно поговорить о литературе, об искусстве, обо всем том, чем мы, собственно, живы». Бунина угнетала война. Он бурно пережил нападение фашистской Германии на его родину, взволнованно следил за военными событиями, переставляя флажки на карте русских городов. Он понимал, что от победы наших войск зависит исход войны. Озверелые люди продолжают свое дьявольское дело, убийство и разрушение всего, всего, записывает он в марте 42-го года. И все это началось по воле одного человека, разрушение жизни всего земного шара. Нищета, дикое одиночество, безвыходность, голод, холод, грязь. Вот последние дни моей жизни. И что впереди? Сколько мне осталось? И чего? Битвы в России. Что-то будет. Это главное, главное. Судьба всего мира зависит от этого. Работа над рассказами книги «Темные аллеи» в те годы составляла для Бунина главную радость жизни. Мало рассчитывая на нее в материальном отношении, он постоянно возвращался к ней в своих письмах и записях. Но откуда название «Темные аллеи»? Как вспоминал сам писатель, однажды ему в руки попала книга стихов поэта Огарева, и в стихотворении «Обыкновенная повесть» он наткнулся на строки: «Кругом шиповник алый цвел, стояла темных лип аллея». Эти строки вызвали в памяти Ивана Алексеевича русскую осень, ненастье, большую дорогу и проезжающего в тарантасе старого военного. Возникла картина, вслед картине сюжет рассказа, который Бунин и назвал словами, взятыми из стихотворения «Темные аллеи». А когда готовил к печати книгу, то оно стало названием всей книги. О чем она? Какая единая мысль, какая сквозная тема, какое всепоглощающее чувство пронизывает ее? В своей книге «Освобождение Толстого» Бунин привел слова великого русского писателя, некогда сказанные ему, юноше: «Счастья в жизни нет, есть только зарницы его, цените их, живите ими». Такими зарницами счастья, озаряющими жизнь человека, Бунин считает любовь. «Любовь не понимает смерти. Любовь есть жизнь», — выписывает Бунин слова Льва Толстого из «Войны и мира», и эти слова могут служить эпиграфом, сквозной темой и камертоном «Темных аллей». Эту книгу поистине можно назвать энциклопедией любви. Самые различные моменты и оттенки чувств, возникающих между мужчиной и женщиной, занимают писателя. Он вглядывается, вслушивается, угадывает, пытается вообразить всю гамму сложных отношений героя и героини. Они самые разные, самые неожиданные. Поэтичные, возвышенные переживания в рассказах «Руся», «Поздний час», «Холодная осень». Противоречивые, неожиданные, порою жестокие чувства «Муза». Достаточно примитивные влечения и эмоции рассказы «Кума», «Начало». Вплоть до животного проявления страсти, инстинкта, барышня Клара, железная шерсть. Словом, весь любовный путь, от возвышенных переживаний, романтических мечтаний до вполне прозаических влечений, все исследует писатель, влекомый стремлением постичь загадочную природу человека. Но в первую очередь и главным образом Бунина, конечно, привлекает подлинная земная любовь, которая, как он считает, является собою слияние, неразрывность земли и неба, некий абсолют любви, гармонию ее двух противоположных начал, гармонию, которую постоянно ищут, но не всегда находят все истинные поэты мира. Такая любовь не придумана людьми, она встречается и, может быть, не столь уж редко. Она огромное счастье, но счастье недолгое, порой мгновенное, именно как зарница вспыхнула и исчезла. И потому, как считает Бунин, такое чувство не может быть связано с браком. Недаром о супружеских парах в его рассказах вообще, как правило, речи нет. Неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви, даже как бы избегать брака, писал он прежде в рассказе «Дело Корнета и Лагина». И в книге «Темная аллея» любовь недолговечна. Более того, чем она сильнее, необычнее, тем скорее суждено и оборваться. Но эта зарница счастья может осветить всю память и жизнь человека. Так через всю жизнь пронесла любовь к барину, некогда соблазнившему ее, Надежда, владелица постоялой горницы в рассказе «Темной аллеи». «Молодость у всех проходит, а любовь — другое дело», — говорит она. 20 лет не может забыть Русю, он, когда-то молодой репетитор в ее семье. Он помнит в мельчайших подробностях все, что было в то удивительное, самое счастливое лето в его жизни. А героиня рассказа «Холодная осень», проводившая на войну своего жениха, которого через месяц убили, не только 30 лет хранит в своем сердце любовь к нему, но и вообще считает, что в ее жизни только и был тот холодный осенний вечер, а остальное лишь ненужный сон.